с новостями вас знакомит Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 февраля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы нашей программы. В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор. Местная дума сегодня наделила полномочиями главы региона Наталью Комарову. На досрочных выборах мэра города Орла лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Софьянов. В Иркутской области в очередной раз откладывается запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. На досрочных выборах мэра города Орла, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия», исполняющий обязанности главы города Виктор Софьянов. По данным горосбиркома, он получил около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ Василия Иконникова, проголосовали почти 33% избирателей, пришедших на выборы. По мнению местных экспертов, эти выборы были самыми грязными в истории Орла и отличались беспрецедентным давлением власти на избирателей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» года в Орле Елена Годлевская.
Сами выборы прошли без серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на результат. В отличие от избирательной кампании, на коммуниста Василия Иконникова, главного соперника кандидата от партии власти, обрушилась лавина черного пиара. Общий тираж так называемых грязных газет «Однодневок» составил под 1 000 000 экземпляров. С другой стороны, кандидату от «Единой России» помогал колоссальный административный ресурс. Достаточно сказать, что за 2 недели до выборов исполняющего обязанности мэра Орла Василия Еремина вдруг перевели на работу в правительство Орловской области, чтобы на его место, не дожидаясь выборов, назначить Виктора Софьянова. Но и этого власти показалось мало. Каждый избиратель города Орла получил именное письмо от губернатора области Александра Козлова, в котором губернатор просил проголосовать за Виктора Софьянова. Ну а чтобы у жителей Орла совсем не осталось сомнений, за кого надо голосовать, с экранов телевизоров и с газетных страниц им объясняли, что в случае победы не кандидата от партии власти, город Орел не получит ни копейки средств из федерального бюджета. Десятки заявлений соперников Виктора Софьянова о нарушениях выборного законодательства и даже уголовного права практически остались без ответа. Прокуратура отмолчалась, муниципальная избирательная комиссия видела только нарушения со стороны КПРФ, а суды выносили решения, с которыми сложно согласиться. Комментирует кандидат от КПРФ Василий Иконников.
Это насилие. Насилие над людьми. Насилие над политической системой, над демократическими институтами. Власть показала свое бессилие. Власть потеряла лицо. И я не уверен, что власть и городская, и областная, и губернская не выиграли. Их действия дают сигналы обществу, что верить в демократические наши институты просто нельзя.
С ним солидарен член муниципальной комиссии с правом совещательного голоса Александр Чибиса.
Выводы, которые можно сделать по этой кампании, заключаются в том, что реальной конкуренции политических сил, основанных на правовых методах борьбы, в настоящее время отсутствует в Российской Федерации. Избирательные комиссии, прокуратура, правоохранительные органы, судебная система. Складывается такое впечатление, что все выполняют определенный заказ, который направлен на удержание политической власти определенными политическими силами. Очевидно, политические силы, которые находятся у власти, получили определенный карт-бланш на проведение этих кампаний, и «Орел» был выбран экспериментальной площадкой. Насколько можно воздействовать и испытывать терпение народа? Будет ли народ проявлять какие-то ответные реакции в виде каких-то акций неповиновения или еще что-то? То есть будут сделаны выводы, и остальные избирательные процессы в стране пойдут, наверное, по этому же сценарию.
Немало вопросов возникает и к спецслужбам, рассказывает руководитель Орловской отделения ассоциации «Голос» Вероника Каткова.
В обществе знания мы проводили школы «Шаг», школу активного гражданина. Обучали наших корреспондентов, что они имеют право делать на избирательном участке, как они должны фиксировать те нарушения, которые они замечают. Не знаю, почему такой неподдельный интерес вызвала наша работа у спецслужб, но к руководителю общества знания пришли как раз эти самые представители спецслужб, после чего нам было отказано в возможности проведения обучения в дальнейшем на этой же базе нашей школы ШАГ. Мы прекрасно понимали, раз заинтересовалась ФСБ, значит, прослушивают наши телефоны, значит, им известны все наши действия. И это подтвердилось накануне выборов, когда представители центрального офиса «Голоса» передали нам документы через проводницу поезда «Москва-Орел». Но в нужное время, в час икс, к этой проводнице подошел человек и изъял эту папку. Нам было сказано, что документы изъяли. Это было сказано со страхом.
Зато избранный мэром города Орла, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов, доволен.
Жители города Орла выбрали путь прогрессивного развития нашего города, в обеспечении порядка и, конечно, за стабильность в развитии, за что я хочу отдельно поблагодарить.
Елена Годлевская для радио «Свобода», Орел.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Иркутской области в очередной раз откладывается запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который предварительно был назначен на 15 февраля. В минувшую субботу около 300 байкальчан приехали в Иркутск на митинг в защиту комбината. Сотрудников БЦБК поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В общей сложности в сквере собралось около 500 человек. Другой митинг в защиту Байкала, который состоялся также в субботу, приехали поддержать представители партии «Яблоко», КПРФ, Движение «Солидарность», экологи из Бурятии и еще тысячи иркутян и гостей города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Запустить комбинат мешают 4 фактора. Во-первых, не хватает сырья. Во-вторых, не собраны все разрешительные документы. В-третьих, не хватает рабочих. Штат комбината укомплектован только на 68%. И в-четвертых, на БЦБК недостаточно химикатов для варки целлюлозы. Итак, комбинат еще не запущен, но уже на стадии тестовых варок сбрасывает неочищенные стоки в Байкал. Другими словами, очистные сооружения БЦБК не работают. Эта информация и стала последней каплей для защитников озера 13 февраля, в день, когда премьер Путин подписал постановление, легализующее деятельность целлюлозного комбината, общественники провели митинг. Неудивительно, что в ходе акции протеста, которая по разным оценкам собрала от 2 до 3 тысяч человек, звучали и антиправительственные лозунги, в частности, Путина в отставку. Вот что сказал на митинге участник байкальского движения, профессор Иркутского государственного университета Сергей Каренблит.
И сегодня этот зомбированный Путиным и Дерипаской вновь озвучил труд комбината не только создает реальную угрозу безопасности нашей жизни, но и является циничным надругательством над священным для нас храмом природы.
В обращении, с которым на митинге выступил председатель гуманитарного фонда «Байкал. Третье тысячелетие» Владимир Наумов, прозвучали 2 извечных вопроса – кто виноват и что делать? Наумов ответил словами Солженицына – надо жить не по лжи.
Байкал наш! Не кто-нибудь за него отвечает, не Кремль, не Верховный Совет, не тем более законодательное собрание. Мы сами отвечаем.
Тысячи собравшихся подхватили слова Владимира Наумова и скандировали «Байкал наш». А фрагмент обращения Александра Солженицына, который он написал еще 35 лет назад, тиражом в 1000 экземпляров разошелся среди митингующих. В целом митинг прошел без происшествий, и задействовать бронетранспортеры с расчехленными пулеметами, которые стояли неподалеку от места проведения акции протеста, местным властям не пришлось. 15 февраля организаторы акции протеста «Спаси Байкал, спаси Байкальск» отправят резолюцию митинга президенту России в Государственную Думу и в Совет Федерации, и в течение месяца будут ждать ответ. Так что до 15 марта массовых акций протеста иркутяне пока не планируют. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дума Ханты-Мансийского автономного округа сегодня единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. На досрочных выборах мэра города Орла, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. В Москву с 2-дневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня с визитом в Саудовскую Аравию. Скажем новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанейловой «Свобода в клубах». Русская свадьба, современные, советские, старинные свадьбы. Что общего? Скука и напряжение на свадьбе. Миф о белом платье и новые ритуалы. Как женятся толкинисты. Об этом в московском клубе «Квартира 44» рассуждали этнографы Игорь Морозов и Елена Зайцева, фотографы Сергей Минигалин и Владимир Максимов, журналисты Людмила Алябьева и Юлия Иглис. Сегодня в 14:07 после выпуска новостей «Свобода в клубах». продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Судя по сегодняшним публикациям в российской прессе, в России наблюдается всплеск общественной активности. Поводы для прошедших за последние три дня митингов, казалось бы, разные. Экология, выборы, отрицание решений местных властей, повышение транспортного налога. Но народные выступления в разных городах страны уже имеют, кажется, общий знаменатель. На митингах звучали антиправительственные лозунги, зазвучали даже точнее так. С подробностями сегодняшних публикаций и мнением эксперта на эти темы обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Я приветствую в студии нашей программы. Добрый день.
Добрый день, Евгения. В субботу в Самаре прошла одна из самых многочисленных протестных акций со времен марша несогласных в мае 2007 года. Более 1000 митингующих потребовали отставки губернатора области Владимира Артикова и председателя правительства России Владимира Путина, сообщает «Коммерсант». Акцию организовала незарегистрированная партия «Воля», которая ставит своей задачей пробуждение самосознания российского народа. Протестное настроение готов подхватить самарский обком КПРФ. Уже в следующие выходные коммунисты хотят вывести на улицу больше 10 тысяч человек, причем политические лозунги будут готовы поддержать болельщики, испытывающих финансовые трудности хоккейного клуба «Лада» из Тольятти и футбольных крыльев «Советов» из Самары. Целый ряд изданий рассказывают о двух митингах, прошедших в минувшие выходные в Иркутске. Один был организован партией «Единая Россия» и руководством Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и проходил под лозунгом «Руки прочь от БЦБК». Второй был организован экологами и оппозицией и митинговал он под плакатами «Руки прочь от Байкала» и «Правительству отставку». В выходные опять протестовала Москва. В субботу 1500 горожан вышли в Строгино на митинг против сноса гаражей. Для индифферентного, в общем-то, мегаполиса 1500 людей – это огромная цифра. А в воскресенье москвичи возмущались из-за повышения тарифов на транспорт. Новые «Известия» подметили, что в последнее время подобные акции привлекают повышенное внимание телевидения, которое прежде никаких проявлений общественного недовольства в Москве старалось не замечать. Складывается впечатление, что налицо рост протестной активности населения, причем уже не впервые на митингах звучат не только экономические, но и политические требования. Или же это совпадение? Я задала этот вопрос президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову.
Можно говорить отчасти о совпадении. Другое дело, что это совпадение вызвано подчас неспособностью власти учесть те настроения, которые существуют у граждан. Там яркий пример — Ханты-Мансийск, где так или иначе за последние годы создавалась определенная мифология политическая или дополитическая, связанная с деятельностью администрации округа, в том числе губернатора Александра Филипенко. И здесь не была учтена существующая мифология, и сценарий, по которому был заменен Филипенко, выглядел откровенно некомплиментарно по отношению к гражданам. В Самаре, не секрет, существует довольно низкая популярность у действующего губернатора, которая помножена на множество скандалов и на тяжелое экономическое положение региона. Есть такие внутренние факторы и в Калининграде, и в других территориях. Существует соблазн интерпретировать их как некие проявления неких новых технологий оппозиции. Не секрет, что после Калининграда многие провластно ориентированные эксперты, чиновники говорили, что против нас применили новую технологию, рассылки, мы были не готовы. Но, откровенно говоря, до сих пор лидеры российской оппозиции не демонстрировали способности к каким-то подобным технологиям. И я думаю, что здесь просто часто эксперты и власть недооценивают природу стихийного потенциала. Сказывается отчасти, наверное, и табу на критику Владимира Путина, который есть у многих сегодня в российской прессе, у чиновников. И мы видим, что так или иначе в обществе существует антипутинский слой. Он не многочисленен, но он достаточно активен, и требования отставки Путина, которые звучали и в Калининграде, и в Иркутске, показывают, что этого табу существуют определенные издержки.
Будет ли в дальнейшем активность населения расти? Есть ли основания ожидать политизации требований в будущем?
Сейчас локальная волна между собой слабо связанных событий. У них пока не появилась история успеха, которая подталкивала бы жителей других городов выходить на улицы. Вспомните, в прошлом году были ожидания, что после Пикалева везде будут перекрывать трассы, ожидая, что к ним приедет Путин. Но, в принципе, серьезной волны, кроме там, 2-3 мест в России, серьезной волны перекрытий не происходило. То есть сегодня многое зависит от того, сделает ли власть выводы из происшедшего. этого, будет ли она более корректно действовать по отношению к гражданам, в том числе негативно настроенным, и с другой стороны, от того, появится ли история успеха. Пока я не вижу оснований ожидать, что такая история появится. В целом в России протестная активность, будь то забастовки или митинги, скорее дискредитирована, и особой веры в такие шаги нет, поэтому обычно это локальные выплески недовольства, которые в большинстве случаев не имеют стратегии какого-то дальнейшего развития. Мы видели это по Приморскому краю, где масштабные антивластные волнения в конце 8-го, начале 9-го года, в принципе, не были конвертированы в какой-то политический результат.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о том, имеет ли место в России рост митинговой активности. Между тем, в интервью газете «Ведомости» первый зам руководителя администрации президента Владислав Сурков отметил, что, по словам известного европейского политолога, безудержная критика демократических институтов – это естественный признак демократии. Если критикуют демократию в России, значит, она есть. Если есть митинги протеста, значит, есть демократия. В тоталитарных государствах протестных акций не бывает. Да, мы нуждаемся в критике, понимаем, что система глуховата к критике, недостаточно восприимчива, ее надо адаптировать к меняющимся обществу, но при этом сохранять, полагает Владислав Сурков.
Валерия Шабаева в студии программы «Свобода в полдень» с обзором интересных публикаций в сегодняшней прессе. Вы слушаете «Свободу в полдень». Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в Афганистане. Но операция сил международной антитеррористической коалиции привела к жертвам среди мирного населения. В ходе боевых действий ракета попала в жилой дом и погибли 12 мирных жителей. Цель крупнейшей за время международной миссии в Афганистане военной операции против талибов – вернуть территорию юга страны под контроль местных властей и начать там восстановительные программы. Подробности узнаем от моего коллеги Андрея Широградского. Он в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Прежде всего, о гибели мирных жителей. Телекомпания BBC цитирует слова генерала Стэнли МакКристалла, командующего международным контингентом в Афганистане, о том, что ракеты были выпущены по позициям талибов, но отклонились от цели на 300 метров и попали в жилой дом. Генерал МакКристалл выразил глубокое сожаление в связи со смертью гражданских лиц, а президент Афганистана Хамид Карзай потребовал провести расследование инцидента, который произошел в ходе, как вы уже упомянули, самой крупной военной операции международных сил в Афганистане с 2001 года. Она проходит в провинции Гельмент на юге Афганистана. Речь идет о районах Над-Али и городе Марджи, который, по данным международной коалиции, превратился в последнее время в перевалочный пункт где торговли наркотиками. Вообще довольно крупные поля опиумного мака находятся именно в провинции Гельмент, и одной из задач нынешней операции является уничтожение вот этих полей. В операции участвуют более 4500 морских пехотинцев Соединенных Штатов, 4000 британцев, вспомогательные контингенты Дании, Канады и Эстонии, представители вооруженных сил этих стран тоже находятся в Афганистане. Ну и, что очень важно подчеркнуть, 5 батальонов сухопутных войск и 3 роты армейского спецназа афганской национальной армии. Вообще вся операция называется «Муштарак», в переводе с «Дари» это означает «вместе». Ну и, конечно же, все это название символизирует то, что и афганская армия, афганские силы безопасности участвуют в этой операции вместе. А сейчас сообщается о том, что в ходе боев, сообщается, что талибы оказывают лишь спорадическое сопротивление. Город Марджи уже находится под контролем, практически под контролем сил НАТО. Так вот, в ходе этих боев убиты от 20 до 35 талибов, данные разнятся, и погибли двое военнослужащих сил НАТО, один американский и один британский солдат. Но так или иначе, понятно, что после того, как город Марджи будет взят под контроль, многое будет зависеть от того, насколько эффективно будет действовать афганская администрация, насколько эффективно будут действовать силы безопасности, потому что очевидно, что боевики, талибы намерены использовать тактику «ударь и беги», и настоящее серьезное сопротивление они, видимо, будут оказывать, когда операция официально закончится, и основные обязанности по поддержанию безопасности в регионе будут возложены именно на афганские войска. Евгений.
Андрей, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» был обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в Афганистане. Вы слушаете «Свободу в полдень». В историческом центре Кёльна из-за халатности при строительстве метрополитена возникла угроза обрушения некоторых зданий. Об этом сообщили представители мэрии города. В результате прокурорской проверки выяснилось, что при прокладке линии метро не было укреплено металлическое покрытие стен тоннелей, а техническая документация подделана, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
3 марта прошлого года в Кёльне обрушилось здание исторического архива. Это событие шокировало, пожалуй, каждого жителя города. Тогда погибли 2 человека. Под гигантской грудой бетона, стали и кирпича оказались 600 тысяч документов, 1 миллион книг, 500 тысяч фотоснимков, 100 тысяч исторических карт и планов. Городской архив Кёльна собирался не менее 1000 лет. После обрушения правоохранительные органы предположили, что причиной трагедии могла стать недостаточная прочность тоннеля на расположенной неподалеку от здания архива станции метро. Работник строительной фирмы признался прокуратуре, что в стене тоннеля нет металлических балок. По распоряжению бригадира участка они были проданы торговцу металлоломом. Схожие нарушения строительных норм работники прокуратуры обнаружили еще на 2 станциях метро, расположенных в историческом центре города. Вот что говорят жители Кёльна, узнав о строительных неполадках. Это ужасно. Я нахожу совершенно глупым то, как прокладывались в Кёльне линии метрополитена. Ни о чем более бессмысленном в своей жизни я не слышала. В это невозможно поверить. Я считаю, что виновные должны быть строго наказаны. Представитель кёльнского предприятия общественного транспорта «Кёльнер Феркеерсбетрибе» Юрген Фенске не спешит с далеко идущими выводами и призывает жителей города не паниковать. Сейчас можно только предполагать, есть ли действительно бреши в металлическом покрытии стен метрополитена. Точно об этом станет известно в ближайшем будущем, после того, как специалисты проведут детальную строительно-техническую экспертизу. Руководитель Кёльнского центра защиты от наводнений Райнхард Фогт считает, что вероятность обрушения зданий в историческом центре города повысится нынешней весной. Зима в этом году выдалась холодная, выпало много снега, поэтому угрозу наводнений в Кёльне и его окрестностях нельзя недооценивать. Если в конце февраля, начале марта снег начнет таять и одновременно пойдут дожди, то уровень воды в Рейне значительно повысится. А пока Кёльн засыпан снегом, на столбиках термометров минусовая температура, и власти города не стали отменять традиционный рейнский карнавал. Однако пожарные, спасательные службы и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Право на детство. Как соблюдаются права детей в России? Что происходит в детских домах и домах инвалидов Сибири и Поволжья? Как общество и государство помогает детям с ограниченным здоровьем? В разговоре участвует член Президентского совета по правам человека при президенте России. России журналист Ирина Ясина и уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Время гостей в 19:07, а сейчас в Москве 12:30, и программа «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дума Ханты-Мансийского автономного округа сегодня единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. Кандидатуру Комаровой 8 февраля внес на рассмотрение Думы президент России Дмитрий Медведев. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. По данным горосбиркома, он получил около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ Василия Конникова, проголосовали почти 34% избирателей. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Главная тема его переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным – иранская ядерная программа и пути разблокирования ближневосточного мирного процесса. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник подписал закон, ратифицирующий беспошлинные поставки нефти в Белоруссию. Согласно договоренности, достигнутой Москвой и Минском 27 января, Россия поставит более 6 миллионов нефти беспошлинно для внутреннего потребления Белоруссии. 3 человека погибли, по уточненным данным, в дагестанском селе Новые Гадари в воскресенье вечером при обстреле неизвестными милицейского автомобиля. Сообщается, что убитые 2 сотрудника правоохранительных органов и жительница Хасавюрта. В Сунжинском районе Ингушетии у селения Аршты и Датых, где на прошлой неделе проводилась операция против группы боевиков, обнаружено еще 8 тел. Как сообщили Интерфаксу в местной прокуратуре, ранее на месте боя были найдены тела 14 погибших, 9 из них опознаны. Силы НАТО и афганские правительственные позиции третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты 12 боевиков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня с визитом в Саудовскую Аравию. Планируется, что в ходе переговоров она призовет власти Ирана, власти Саудовской Аравии к введению новых жестких санкций против Ирана.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила депутата Госдумы Наталью Комарову в должности губернатора региона. Напомним, президент России Дмитрий Медведев 8 февраля внес на рассмотрение Думы кандидатуру Комаровой для наделения ее полномочиями главы округа. Это решение вызвало недовольство со стороны местных жителей. На прошедшей неделе в столице Югры прошло несколько акций протеста. Над темой работает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Накануне в Ханты-Мансийске прошел автопробег в поддержку предыдущего губернатора Александра Филипенко, руководившего регионом в течение 20 лет. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, обратившийся с открытым письмом к российскому президенту Дмитрию Медведеву с просьбой оставить Александра Филипенко в должности губернатора.
Вчера все-таки состоялся автопробег в поддержку Александра Васильевича Филипенко. Я видел отдельные машины с его портретами, с надписью «За Филипенко». И думал, что это не массово, а получилось довольно-таки массово. На подъездах было много объявлений за Филипенко. Я опять же могу говорить только о Ханты-Мансийске. Естественно, в других муниципалитетах где-то говорят в советском, какие-то формы поддержки были там. Еще в некоторых крупных городах ничего подобного не было. Ну, то есть автопробег все-таки состоялся, колонна прошла, люди выразили свое мнение. Что касается сегодняшних событий, выступил уполномоченный представитель президента Николай Винниченко, который заверил депутатов в том, что курс на развитие Югры будет продолжаться, все добрые начинания Александра Васильевича будут продолжаться. Выступил сам Александр Васильевич, который рассказал о том, насколько он знает кандидата Наталью Владимировну Комарову. Ну, насколько я знаю, вот, например, по сообщению сайта «Мангази», ЛДПРовцы должны были хотя бы воздержаться. Но они все-таки проголосовали, и в результате мы имеем на сегодняшний день единогласное решение Думы. С 1 марта Наталья Владимировна Комарова приступает к исполнению своих обязанностей и должности губернатора Югры. Какие кадровые перемещения? Ну, сегодня об этом сообщают только «Ура.ру». Точных каких-то данных я говорить не могу, пока не услышу из уст самого нового губернатора. Ясно, что вся первая, значит, колонка замов, человек будет их брать под себя, и в этом нет ничего предосудительного, скажем. Человек будет брать тех, кому он доверяет, с кем он работает и так далее.
Что-то известно о дальнейшей судьбе Александра Филипенко?
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко заявил депутатам, что труд Александра Васильевича на этом посту, 20-летний тяжелый труд, я знаю не понаслышке, то есть мы наблюдали его жизнь, это, если можно так выразиться, пахарь. Человек, который пахал, я не знаю, когда он в отпуск-то ездил, он один раз, по-моему, ездил и сразу же вернулся. Не отделялся от народа и свободно ходил по улицам без всякой охраны всегда. Николай Винниченко сказал, что труд губернатора будет оценен по заслугам, что, я так понял, речь идет о государственной награде, а о назначении губернатора на какую-то новую работу, на новую должность, была произнесена фраза «высокий федеральный пост».
Сергей Сергеевич, какие-то акции протеста планируются в Ханты-Мансийске?
Сегодня на многих таблоидах, в газетах, в том числе, значит, правительственных, появляется мнение о том, что стихийные митинги, стихийные какие-то выступления населения чуть ли были не спровоцированы самой властью. Я думаю, что чего-то массового уже не будет. Но какой-то горький осадок, конечно, останется у людей.
Рассказывал редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, выступивший в поддержку Александра Филипенко. Эксперт Московского фонда «Карнеги» Николай Петров не сомневался в том, что депутаты проголосуют единогласно за кандидатуру Натальи Комаровой. Однако Кремлю все-таки стоило бы прислушаться к мнению местного населения, считает Николай Петров.
Такая ситуация говорит, скорее всего, о том, что, заменяя многолетнего и довольно авторитетного губернатора Филипенко, не очень известной в регионе дамой, которая имеет опыт работы в качестве вице-губернатора, но не в Ханты-Мансийском, а в Ямало-Ненецком округе, Москва, очевидно, недооценила и не договорилась полностью с местными политическими элитами. И мне кажется, что те выплески настроений, которые мы видим в Ханты-Мансийске, они все-таки вряд ли так уж спонтанны и, скорее всего, имеют отношение к местным политическим элитам, вполне обоснованно недовольными тем решением, которое принял президент. Мне кажется, что ситуация не такова, когда акции протеста могут заставить Москву изменить свое решение. Да, скорее, они могут побудить ее быть более осторожной и внимательной в будущем, а в данном конкретном случае подумать о том, что конкретно будет предложено губернатору Филипенко после того, как он уйдет с этого поста. И, по-видимому, об этом, собственно, и идет сейчас какой-то разговор между Москвой и Ханты-Мансийском.
Как вы думаете, все-таки какую ему должность предложат? Будет ли какое-то компромиссное решение проблемы?
Что касается дальнейшего трудоустройства Филипенко, то я думаю, что он получит какой-то статусный, но вряд ли значимый в реальной политике пост, по-видимому, где-то в Москве, и, наверное, это будет не просто советник, а может быть что-то более функциональное, но, по-видимому, это будет просто как бы мягким переходом с поста губернатора на позицию пенсионера.
Были предположения, была информация, что, возможно, Филипенко предложит пост премьера в Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы реальные рычаги власти оставались у него в руках. Этого не произошло. Почему вы думаете, все-таки его действительно решили убрать из этого региона и поставить своего человека там?
Ну, я думаю, что как бы меньше всего Москва думала о том, чтобы, убрав Филипенко с поста губернатора, дать ему возможность контролировать регион и ситуацию в нем на каком-то другом посту. В этом не было бы абсолютно никакого смысла. Да? Филипенко из категории так называемых тяжеловесов, то есть это реально сильный губернатор, политик, который пришел в самом начале 90-х на свой пост и который достаточно хорошо контролирует ситуацию в регионе. Поэтому единственный вариант замены его – это полное его удаление из местной политики, что, я думаю, и будет сделано. И это вполне укладывается в общую тенденцию. Да? То, что мы видим сейчас, это как бы достаточно последовательная замена всех губернаторов-политиков и тем более всех тяжеловесов губернаторами-чиновниками, более лояльными Кремлю, и мне кажется неправильно, что в этой ситуации лояльности отдается приоритет по сравнению с управленческой эффективностью, но Кремлю кажется иначе, и по всей видимости считаю, что кризис уже прошел, и главным образом все негативные, связанные с ним вещи прошли. Кремль смело сейчас меняет всех губернаторов тяжеловесов.
Это был политолог Николай Петров. Напомню, сегодня Дума Ханты-Мансийского автономного округа единогласно утвердила депутата Госдумы Наталью Комарову в должности губернатора региона. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Между тем, по последним данным Левада-центра, по данным последнего опроса, выбирать губернаторов напрямую хотят 54% россиян. А в июне прошлого года за губернаторские выборы были 57%. Так или иначе, больше половины россиян хотели бы, судя по опросу Левада-центра, выбирать губернаторов, голосовать на выборах губернатора. И в связи с этим сегодня наш традиционный опрос. Корреспонденты Радио Свобода в нескольких регионах спрашивали жителей и гостей городов, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. В Улан-Удэ с народом общалась наш корреспондент Алла Батурина.
С одной стороны, неплохо, что назначают, поскольку они знают свои кадры. А с другой стороны, народ не всегда голосует правильно, выбирая тех, кто агрессивно нам себя навязывает, можно сказать. Не всегда, может быть, и верно. Так что я не могу вам сказать точно, хочу ли, не хочу ли. Пусть назначают. В принципе, демократия, наверное, не сохраняется, поскольку выбирает не народ. Но у нас народ, в основном, видите, политически неграмотный и выбирает не всегда верно.
На сегодняшний день правильное назначение, потому что много людей приходят к власти, которые не готовы управлять народом. Если смотрите, как со стороны демократии. Сейчас такой вот период, момент, когда именно нужно назначать. А потом со временем, конечно, это уже народ будет готов к этому. Тогда уже, конечно, выборы будут правильные.
Более демократично это прямые выборы, конечно. Ну а с другой стороны, там, видите, придет случайный человек, какой-то демагог. Не знаю, я бы думал, наверное.
По-моему, не имеет никакого значения. Кому надо, тот все равно будет во власти.
Да, конечно. Ну, в любом случае, мне кажется, лучше, когда народ выбирает. Даже из того, что есть, но назначает народ, а не когда назначает кто-то сверху, потому что это уже коррупция. Когда выбирает народ, это уже мнение народа, и он именно выставляет своего кандидата. А когда кто-то назначает, это уже вообще, ну, можно сказать, без нас решается наша судьба.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Хамоническом суде Москвы состоится первое заседание по делу о мошенничестве на рынке недвижимости. Обвиняемая, 78-летняя Александра Звонарева, содержится в одном из московских следственных изоляторов. Ее родственники заявляют, что женщина не совершала преступлений и тяжело больна, нуждается в срочной медицинской помощи. Представители службы исполнения наказаний это опровергают. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
О том, что в московском следственном изоляторе содержится 78-летняя Александра Звонарева, журналистам рассказала ее внучка Анна Золотарь. По ее словам, следствие считает женщину виновной в мошенничестве при продаже московских квартир, дач и земли. Однако в то время, когда, как утверждает обвинительное заключение, эти преступления совершались, Александра Звонарева жила в одном из сел Белгородской области, утверждают родственники. 22 сентября суд принял решение о помещении Звонаревой под стражу с тем, чтобы она не могла продолжать заниматься преступной деятельностью, скрыться или оказать давление на свидетелей. По словам внучки подсудимой, все ходатайства и ссылки защиты на состояние здоровья 78-летней Александры Звонаревой суд не принял во внимание. А между тем, женщина, как утверждают ее родственники, инвалид второй группы. Она перенесла инсульт, инфаркт миокарда и почти ослепла на оба глаза. Бронхиальная астма, ишемия и рак кожи не дают ей возможности передвигаться без посторонней помощи, утверждает внучка подсудимой. Реакция службы исполнения наказаний последовала незамедлительно. В интервью агентству РИА Новости руководитель пресс-службы Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков сообщил, что у Александры Звонаревой нет рака кожи и инвалидности второй группы. Во всяком случае, администрации изолятора документы, подтверждающие эти болезни, не представлены. Арестованная дважды обращалась в медчасть, и оба раза ей назначалось необходимое лечение, сообщил Сергей Цыганков. К проверке сообщений о состоянии здоровья 78-летней Александры Звонаревой подключились правозащитники и, по словам председателя общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы, Валерия Борщева, теперь у наблюдателей появились все основания для того, чтобы добиваться освобождения женщины из-под стражи.
Мне встречались три члена нашей комиссии. Состояние ее серьезное. На мой взгляд, при таком состоянии здоровья нельзя содержать в следственном изоляторе. И учитывая возраст, и учитывая то, что она обвиняется в ненасильственном преступлении, в мошенничестве, и учитывая то, что у нее здесь есть сын, который бы мог бы дать гарантии, что она будет являться на суд, все это полностью дает основание ходатайствовать перед судом о том, чтобы ей изменили меру пресечения, чтобы она не была под стражей, чтобы она не находилась в СИЗО. Вот так нам удалось в свое время изменить меру пресечения Ткаченко. Он содержался в Матросской тишине, у него было 4 инфаркта, и тоже судья все время продлевала ему содержание в СИЗО. Он там 3 года сидел, и ее не волновало состояние здоровья. Так же, как и не волновало ту же судью и состояние здоровья Магнитского. Все это тревожно, и мы, естественно, будем добиваться того, чтобы ей изменили меру пресечения.
Валерий Борщев отметил также, что у суда есть возможность назначить экспертизу состояния здоровья Александры Звонаревой, если возникают сомнения на этот счет. Однако ходатайство защиты о проведении медицинской экспертизы до недавнего времени суд отклонял, даже после того, как у Звонаревой в период следствия
следствие случился сердечный приступ. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дума Ханты-Мансийского автономного округа сегодня единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня с визитом в Саудовскую Аравию. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Может ли Александра Звонарева повторить судьбу Сергея Магнитского?
Комментарии экспертов.
Почему Виктор Янукович переживает регресс?
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов о том, как по-разному Калининград и Дагестан возвращаются в 90-е.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их сегодня представляет Диана Асонова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта может составить $253.6 за тонну, снизившись по сравнению с действующей ставкой более чем на $17. Это показывают расчеты по формуле, предусмотренной законом о таможенном тарифе. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 января по 14 февраля средняя цена российской нефти Urals составила почти $72.31 за баррель, или примерно $528 за тонну. Почта России с завтрашнего дня поднимает расценки на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 12%. В организации отмечают, что даже проиндексированные тарифы не позволяют компенсировать себестоимость пересылки. По прогнозам, в 2010 году убытки Почты России от оказания услуг общедоступной почтовой связи составят 3,3 миллиарда рублей. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период со 2 по 8 февраля выросли на 0,1%. Однако по сравнению с началом года они, наоборот, снизились на 1,3%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 6 копеек, или почти 70 американских центов по текущему курсу. Рост цен на бензин был отмечен в 21 региональном центре страны, тогда как в 48 они остались без изменений. Снижение цен на топливо произошло в 14 региональных центрах. Бензин в России в рознице дорожает вторую неделю подряд. До этого в течение 17 недель цены на него либо не менялись, либо снижались. В России с сегодняшнего дня отменяется обязательная сертификация большинства продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе одежды, обуви, мебели, косметики и парфюмерии. Их производители могут ограничиться получением декларации соответствия. По оценкам правительства, с вступлением постановления в силу доля подлежащей обязательной сертификации продукции на российском рынке снизится с 78 до 54%. В то же время остается обязательная сертификация техники автомобилей, детских товаров, лекарств и средств гигиены и ряда других товаров, включая сигареты и елочные игрушки. Предельно допустимый объем госдолга США увеличен сразу на $1.9 триллиона. Таким образом, теперь он составляет $14.3 триллиона. В 2009 финансовом году дефицит бюджета страны превысил $1.4 триллиона. Это 10% американского ВВП. В текущем году дефицит бюджета, как ожидается, превысит $1.5 триллиона. Официальный курс доллара на сегодня 30 рублей 16 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро стоит 41 рубль 17 копеек, на 34 копейки меньше, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дают $1.36.
Новости экономики представила Диана Асонова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские политики самой разной ориентации указывают, что растет социальная напряженность, связанная с постоянным притоком мигрантов из бывших республик Советского Союза. Ученые пробуют понять, есть ли на самом деле такая угроза, или же реальные проблемы преувеличиваются ради использования в политической борьбе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Thank you.
Доклад «Миграция и рождаемость», который представил на прошлой неделе замдиректора Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Сергей Захаров, основывается на двух выборочных исследованиях, охвативших более 11 тысяч респондентов. Уникальной чертой этой работы стало включение в лист вопросов о репродуктивных и миграционных биографиях респондентов, указывает Сергей Захаров.
Вопрос, на который мы хотели ответить, это что касается внутренних перемещений. Есть какая-то миграционная активность у человека, одни, которые, допустим, никуда не мигрируют, их статус как бы не меняет, живут там, где они родились. Есть, которые действительно переезжают, есть, которые один раз в жизни куда-то переехали, больше никуда не приезжают, другие более часто переезжают. Плюс ко всему есть мужчины и женщины, для которых миграционная биография может складываться по-разному.
В ходе исследования выяснилось, что рождаемость зависит от того, откуда и куда переезжали респонденты, отмечает демограф Сергей Захаров.
До начала 90-х годов в Россию ехали в основном русские в Средней Азии, имеют чуть больше детей, чем русские в России. А русские в Прибалтике, в Украине и в Беларуси имеют чуть ниже детей, чем русские в России. Но не нужно думать, что эти различия очень большие.
Перелом произошел в середине 90-х, когда постепенно начал увеличиваться приток в Россию коренного населения Средней Азии. С этого момента, отмечает демограф Сергей Захаров, началось изменение структуры мигрантов по репродуктивному поведению. Стало приезжать все больше людей, настроенных на то, что у них будет много детей.
Это не означает, что у мигрантов рождаемость сильно выше, чем у тех, кто родился в России и проживает здесь всю свою жизнь. Но пока говорить о том, что мигранты вносят такой существенный вклад в повышение рождаемости в России, не приходится. Пока этого нет.
Если же говорить о миграционной активности российского населения в целом, то она стремительно снижалась от поколения к поколению. Самое внушительное ее падение пришлось на людей, родившихся в конце 1960-х. По оценкам Сергея Захарова, сегодня миграционная активность российской молодежи, выраженная долей респондентов, хотя бы раз сменивших место жительства, почти такая же, как во времена Российской империи. Крайне низкая. Подводя итоги исследования, Сергей Захаров отметил, что в ближайшие годы следует ожидать роста влияния особого репродуктивного поведения, отличающегося от поведения коренных жителей России. На территории страны постоянно увеличивается количество представителей этносов среднеазиатских республик, которые несут с собой традиции более высокой рождаемости. Хорошо это или плохо для России, где идет стремительное старение и уменьшение населения, судить пока рано. Но директор Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолий Вишневский уверен, без переселенцев России уже не обойтись.
Если мы захотим поддерживать хотя бы неизменную численность населения, то придется принимать мигрантов более далеких по культуре, по языку, чем было до сих пор. Есть большая полемика в обществе вокруг этого, есть негативное отношение к миграции. Страна должна так или иначе готовиться вот к этой ситуации. Ну, предположим, будет принято политическое решение там закрыть страну для мигрантов, значит, численность населения будет убывать. Еще я хочу обратить внимание на то, что одновременно с численностью населения всего еще быстрее будет сокращаться, по всем прогнозам, численность населения в трудоспособном возрасте в ближайшие 10 лет. А мы все-таки все ожидаем, что страна, как и вся мировая экономика, выйдет из кризиса и начнется экономический рост. А если начнется экономический рост, то спрос на рабочую силу, несомненно, повысится. Поэтому экономика будет диктовать прием мигрантов, а мы к этому совершенно не готовы.
Сергей Захаров подчеркнул, что теперь настало время уделять больше внимания изучению жизненных укладов, формирующихся в России новых национальных общин. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Королевство Дании, известное своими старинными демократическими традициями, все-таки остается монархическим государством. В этой эталонной с точки зрения соблюдения прав и свобод стране по-прежнему существует институт дворянства, представленный 188 аристократическими фамилиями. О современных датских дворянах рассказывает скандинавский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Своим возникновением Дания, как и соседние с ней Швеция и Норвегия, обязана готским племенам. Со временем воинственные поселенцы, промышлявшие набегами на соседей и в более отдаленные регионы, переходят к оседлому образу жизни и земледельчеству. И именно в эпоху викингов, а если говорить более точно, к началу X века, зарождается и история датского дворянства, рассказывает датский историк Анна Педерсен. До X века датчане представляли собой группу почти независимых друг от друга племен. Однако именно к этому времени относится появление местных магнатов, стюэсманов, чей статус наследовался по мужской линии. Ниже их по рангу были хирдманы, так назывались в эпоху викингов члены боевой дружины, хирды. Двумя веками позже, во времена правления короля Вальдемара, эти два сословия сливаются вместе. В датском обществе возникает новый класс хереманов, королевских людей, обязующихся оказывать военные услуги монарху в обмен на освобождение от налогов и право покупать и занимать столько земли, сколько им под сил. А сами хереманы стали именоваться дворянством. В эпоху Средневековья датское дворянство окончательно закрепляет за собой статус элитного сословия феодального общества. Однако могущество датской аристократии, со временем истощившей страну, в итоге приводит дворянство к кризису во времена правления короля Кристиана IV. Дворянам ограничен доступ к государственным должностям и им вменено в обязанность платить налоги. Уже к началу XVIII века большинство дворянских поместий переходит в руки новых владельцев. Принятие Дании Конституции в 1849 году отменило все привилегии дворянства, а в 1919 году, напуганные европейскими революциями, датские власти раздают крестьянам земельные наделы, конфискуя для этого часть старинных родовых имений. Однако упразднены были лишь привилегии, но не само сословие. И фамилии знатных датских родов, таких как Алефельд Лаурвиген, Билли Брахе, Розенкранц или Шальк, звучат сегодня не менее престижно, чем имена их предков сотни лет назад. Датская аристократия никуда не исчезла, просто она стала менее заметна. Разумеется, мы видим этих людей, увешанных орденами и аксельбантами, во время торжественных приемов в королевском дворце Амалиенбург или на страницах светской хроники. Однако в жизни у них все складывается по-разному. К примеру, потомок древнего баронского рода Мезенбург работает автомехаником в маленькой мастерской, а другой аристократ, ландграф Бент Тидо Ганнибал Ведель, обладатель миллиардного состояния, владеющий двумя замками и десятками тысяч гектар пахотных земель и лесов, что делает его крупнейшим датским землевладельцем. Впрочем, благородное происхождение не защищает от неудач в бизнесе, что подтверждает судьба графа Рабен Левитзау, которому пришлось расстаться с родовым поместьем Ольхольм и другой крупной недвижимостью, которой семейство владело на протяжении 270 лет. Говорит датский историк Анна Педерсен. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день датское дворянство представлено членами 188 семейств, примерно половина из которых проживает за пределами Дании. И несмотря на то, что прошло уже более 500 лет со времен расцвета датской аристократии, ореол причастности к избранным со временем ничуть не тускнеет. Более того, историки университета Южной Дании, собиравшие сведения о потомках датских дворян, эмигрировавших на рубеже 19-20 веков в страны Северной и Южной Америки, пришли к выводу, что число датчан благородного происхождения значительно превышает официальные данные. В качестве инструмента для поисков ученые использовали популярный интернет-ресурс Facebook, а также регулярно обновляемый справочник «Календарь датского дворянства», первый выпуск которого увидел свет в 1884 году. С помощью социальной сети Facebook мы вышли на контакт со множеством потомков знатных родов и вынуждены пересмотреть оценку численности датского дворянства. До сих пор считалось, что в мире насчитывается около 5000 датчан благородного происхождения. Однако, по нашим сведениям, их число превышает 7500 человек. Говорит профессор Ларс Бисгорд из Института истории и обществоведения при Университете Южной Дании. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Время «Свобода». Дневной выпуск. Она начнется в 16 часов 7 минут по московскому времени. А по окончании этой программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Олимпиада в фокусе. Как показывают соревнования национальные и специализированные каналы. Новое лицо культуры. Как меняется традиционный канал. Студия, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и журналист московского комсомольца Александр Мельман. Программа «Смотрим телевизор» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистр иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.